بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Хвала Всевышнему Аллаху, который сказал: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. Для каждой общины мы установили обряды, которые они отправляют, и пусть они не спорят с тобой по этому поводу. Призывай же к своему Господу, воистину ты на прямом пути. Если же они станут припираться с тобой, то скажи: Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете. Аллах рассудит между вами в день воскресения, в том, в чем вы припирались между собой. И хвала Всевышнему Аллаху, который сказал: «Алейс Аллаху бикафин абда». وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ. Разве Аллаха недостаточно для его раба, а они пугают тебя теми, которые ниже его? Тех, кого ведет в заблуждение Аллах, тому ты не найдешь водителя, а кого Аллах наставит, то того никто не собьет. Разве Аллах не могущественный, способный на возмездие? И свидетельствуем, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей. И свидетельствуем, что Мухаммад – посланник Аллаха, и раб его, и избранник его, и возлюбленный его, увещеватель и благовествующий, который сказал и который научил, и блаженны те, которые последовали за его сунной, и которые пошли по его пути. И благословит Аллах и приветствует его и тех, которые последовали за ним до судного дня. Дорогие братья, начнем наш урок со слов «Та'уазу биллахи мин аль-фитн». Прибегайте к Аллаху Субхану ва Та'аля от фитны. Прибегайте к Аллаху Субхану ва Та'аля от фитны, которая разрушает религию, сжигает религию людей, которая разрушает умы людей, которая разрушает, уничтожает, сжигает тела людей, которая уничтожает и сжигает всякое благо. Прибегайте к Аллаху Субхану ва Тааля за защитой от фитны, потому что в фитне никогда нет блага. Пророк, алейхиссалату вассалям, очень часто прибегал к Аллаху за защитой от зла фитны. Пророк, алейхиссалату вассалям, предостерегал умму от фитны. Поэтому Бухари, рахимахуллаху та'аля, в своей книге, в своем ас-сахихе, посвятил специальную главу вопросу фитны, специальную книгу, которую назвал «Китабуль фитн», книга о смуте, и начал эту свою главу со слов Всевышнего Аллаха: «Ваттаку фитнатан ля тусибанна ладзина заляму минкум хасса». Бойтесь фитны, которая поразит не только тех из вас, которые несправедливы. А потом продолжил эту главу словами: «Вама кана Расулуллахи саллаллаху саллям юхазиру мин аль-фитн». То есть глава о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, предостерегал от фитны. Так начал Бухари, так озаглавил эту свою главу. Почему? Потому что фитна, если она приходит, то тогда она постигает и наносит вред не только людям, которые причиняют зульм и совершают беззаконие, не только им. Фитна причиняет вред и поражает всех. Она не оставляет никого, никому не оставляет слова. Поэтому мы должны остерегаться фитны до того, как она приходит. И мы должны по-настоящему отдалять самих себя от всего, что может стать причиной фитны или приблизить к фитне. Потому что признаком судного часа, приближения судного часа является многочисленность смут, многочисленность фитн. Как об этом сказано в сахихе, в достоверном хадисе, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в хадисе перед Матабу Хурейры, يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر أو تظهر الفتن. И будет перед судным днем, говорит он, يتقارب الزمان, ускорится время. ويقل العمل, и будет мало деяний. ويلقى الشح, и будет брошена в сердца людей скупость. وتظهر الفتن, и появятся смуты. Слово «фитна», арабское слово «фитна», изначально означает «ихтибар», то есть «испытание». И сказано, если брать изначальное коренное значение этого слова, говорят «фатана захаба», то есть глагол «фатана» делается «фитна» для золота. Что это значит? «Фатана захаб» — это значит золото, когда оно бросается в огонь, смотрят, оценивают его качество, то есть отшлаковывают, да, золото от примесей. Это языковое изначальное слово, значение слова «фитна». Фитна, если она появляется, то обязательно несет с собой порчу. А порча – это, конечно, признак приближающегося конца света. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, и сказал, что одним из признаков наступления судного дня является ظهور الفتن, то есть появление смут. Милость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к нам проявилась в частности в том, что он предостерег нас от всех видов смут, всех видов фитн. И Всевышний Аллах, он в своей книге предостерег нас от фитны и сказал, Субхана ва тааля, «Ваттаку фитнатан, ла тусибанна аллазина заламу минкум хаасса». Бойтесь, остерегайтесь фитны, которая постигнет не только тех из вас, которые несправедливы. Ибн Касир, рахимахуллаху та'аля, давая комментарий к этому аяту, в своем тафсире, он сказал, этот аят, хотя в нем и есть обращение, является обращением к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям, однако он касается каждого мусульманина. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, он предостерег мусульман от фитн. Аль-Алуси в своем тафсире, когда говорит об этом аяте, он говорит, слова Всевышнего Аллаха, «Ваттаку фитна таляту сибанна лазина заляму минкум хаса», и остерегайтесь фитны, которая поразит не только тех из вас, которые несправедливы. Слово «фитна» в этом аяте, говорит Аль-Алуси, имеет несколько значений или несколько тафсиров. Под фитной здесь может подразумеваться, говорит он, заискивание или угодливость в вопросе приказывания одобряемого, удерживания от порицаемого. И одним из значений фитны, говорит он, здесь является раскол, разногласие, смута. Другим значением, говорит он, является здесь оставление порицания беды. То есть оставление порицания, когда люди прекращают порицать нововведение. Это тоже фитна. И говорит, и многие другие значения тоже входят в понятие фитна. Но каждый из этих смыслов верен в зависимости от обстоятельств. В зависимости от ситуации, каждое из этих значений верно. Поэтому, если наступает время раскола, время разногласий, то каждый из нас должен предостерегать другого, своего брата, напоминая ему слова Всевышнего Аллаха: «Иттаку фитнатан ля тусибанна аллазина заламу минкум хаса». Остерегайтесь фитны, которая поразит не только тех из вас, которые несправедливы. То есть остерегайтесь раскола и остерегайтесь разногласий. Потому что итог и плоды этого раскола коснутся не только тех, которые совершали беззаконие. Потому что горькие плоды смуты коснутся всех. Не только самого беззаконника. Поэтому сегодня мы посчитали важным и нужным поговорить об этой теме. Мы видим, что в странах ислама и в наших странах сейчас, альхамдулилля, имеет место такое явление, как возрождение ислама. То есть люди стали, устремились к получению религиозного знания. Люди стали понимать, что без таухида невозможно счастье людей ни в этом мире, ни в вечном мире. Поэтому в этот момент, момент возрождения ислама, момент, когда люди, особенно молодежь, устремились к религии, мы должны напоминать самим себе, каждому из нас, о том, что в это время особо нужно посвятить себя заботе о получении полезного знания, распространении полезного знания, заботе о распространении акиды праведных предшественников, распространение акида аль-сунна валь-джамаа. В таком случае вот это вот возрождение исламское, оно будет благословенным. Дело же не в том только, что люди стали интересоваться религией. Важно, чтобы это возрождение или эта заинтересованность, она была правильной, чтобы она была благословенной. А когда она будет благословенной? Только если мы сказали, она будет основана на полезном знании, на заботе и распространении акиды праведных предшественников. Сегодня, альхамдулилля, многие люди стремятся к знанию, стремятся к словам и высказываниям праведных предшественников, имамов Ахлиссунна Вальджамаа. Это очень хорошо. Пусть Аллах Субхану Тааля укрепит нас всех на этом пути. И в связи с этим важно напомнить, передать слова наших имамов, уляма Ахлиссунна Вальджамаа, слова, которые они подчерпнули из Корана и из Сунны Пророка, алейхиссалату вассалям, о том, что касается фитн и смут. Если не обращать внимания на такую вещь, как фитна, смуты, если не переживать об итогах, которые может привести смуты, то тогда в будущем ситуация станет очень и очень плачевной. Если у людей, у которых есть знания, не будет вот этого далекого видения и взгляда вдаль в связи с вопросом фитны, как вести себя, что делать, если появятся фитны, то есть что делать в соответствии с Кораном и Сунной, то тогда, мы сказали, итоги могут быть плачевными. Поэтому нужно знать правила и нормы поведения во время фитны. Эти правила, эти нормы, которые спасут человека от того, чтобы попасть в ошибку, когда возникают смуты. Если человек будет придерживаться этих правил шариатских, если будет следовать за ним, то тогда он обретет благо, и тогда уже потом не будет сожалеть, биизни ллахи тааля, о своих действиях или о словах, которые он произнес. То есть обязательно человек в любом вопросе вообще должен знать правила и нормы. Чтобы защитить самого себя от чего? Чтобы кто-то его не пригнал. Или чтобы он сам себя не погнал. К тому, конец чего непохвальный, недостохвальный. Или чтобы кто-то не гнал тебя, или ты сам не шел туда, где ты не знаешь, там благо или там вред. А если ты не знаешь правил, то очень легко ты поддашься на чьи-либо заверения и можешь пойти туда, где ты не знаешь, хорошо там или плохо, или ты не знаешь, конец этого будет благой или будет плачевный. Поэтому, еще раз мы говорим, мы обязательно должны знать вот эти вот правила и нормы, которые установлены Ахлиссунна валь-джамаа. Что такое вообще правила и нормы? Ад-давабит валь-кавааид, да, по-арабски. Дабит – норма в религии, в терминологии религии означает, что это такие правила или такие нормы, которые регулируют вопрос какой-то одной области. Это по-арабски называется дабит. Дабит. Аль-каваид, аль-каида, это общие положения, которые охватывают разные области. Мы должны знать нормы и правила Аллавабит Вальхавайт, которые установила Аль-Сунна Валь-Джама, и в частности в этом вопросе, в вопросе фитны. Пророк алейхиссалату вассалям сказал сподвижникам: «Инна ман яиш минкум фасайра ихтиляфан касира». Кто из вас проживет долго, тот увидит много разногласий. «Фаалейкум бисуннати ва суннати аль-хулафай ар-рашидин аль-махдиин мин баъди». Поэтому придерживаться вы должны моей сунны и сунны праведных халифов, которые будут после меня. «Тамассаку биха ва адду алейха бин наваджис». Держитесь за нее, хватитесь за нее коренными зубами. Да, это так. И поэтому сподвижники, когда после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, прошло какое-то время, и они увидели разногласия, когда они увидели смуту, что их спасло только? Спасло их то, что они придерживались вот этих вот норм и правил, которые установил пророк, алейхиссалату вассалям, и которые соблюдают во времена праведных халифов, в отношении того, как вести себя при наличии, при возникновении вот таких вот разногласий. Кто-то может сказать: а какой толк нам учить сейчас эти правила, и знать эти правила, и эти нормы? Мы скажем, что пользы много, в частности, первая польза. Первая польза от изучения этих правил, что если человек соблюдает эти нормы и эти правила, то тогда он защитит свое мировоззрение, свое представление от того, чтобы его представление, его мышление, его мировоззрение не стало противоречащим шариату. То есть, чтобы его мышление не шло вразрез с тем, что установил шариат. Когда ты знаешь эти нормы и правила, то ты защищаешь себя от вот этих вот неправильных представлений, то есть они регулируют твой разум. Они регулируют твой разум. Как ты? Что ты считаешь? Твое мышление, твое мировоззрение, твои представления. Известно, что если человек не знает в каком-то вопросе, какие в этом вопросе существуют правила и нормы, то тогда он не застрахован от того, чтобы его разум уклонился в какую-то другую сторону. Более того, его разум начинает уклоняться в разные стороны, потому что он не знает в этом вопросе правил, не знает норм, которые действуют здесь. Начинает отклоняться в разные стороны в своих действиях, в том, что касается его действий в семье, или действия его в обществе, или действия его в уме и так далее. Поэтому отсюда мы понимаем, как важно знать эти нормы, эти правила. Потому что нормы и правила эти, они регулируют твой разум. Твои представления, от твоих представлений потом что вытекает из них уже? Из твоих представлений вытекает потом твои действия, как ты себя ведешь. Как ты ведешь себя дома, в семье, как ты ведешь себя в обществе, как ты ведешь себя в умме. Так это первая польза. Вторая польза от изучения этих правил. Зная эти правила, ты обезопашиваешь себя, защищаешь себя от ошибки. Потому что если ты начнешь следовать за собственным мнением, я считаю так или мне видится так, в любом вопросе, в том числе в вопросе фитны, когда она возникает, если ты начинаешь решать эти вопросы на основании своих умозаключений и своего разума, на основании того, что я считаю, как ты говоришь, что ты считаешь, не учитывая правила и нормы, которые установила Ахля Сунна Валь Джама на основании Курана и Сунны, то тогда ты попадешь в ошибку. А если ты попадешь в ошибку, то ты не знаешь, какой итог будет у этой ошибки. А самое страшное, что ошибка наслаивается на ошибку. И ошибка постепенно растет, увеличивается, и увеличивается, и увеличивается, и уводит потом человека очень далеко от того пути, которому он должен следовать. Поэтому величайшая польза от того, что ты знаешь эти правила и нормы, как вести себя, что ты защищаешь себя от ошибки. Почему эти правила и нормы защищают тебя от ошибки, если ты их соблюдаешь, если ты их знаешь? Потому что нужно вспомнить, а кто их установил, эти правила и нормы, откуда они взялись. Установили их для нас имамы Ахля Сунна валь Джамаа на основании доводов Курана и Сунны. А тот, кто идет за доводом, и тот, кто идет за имамами Ахля Сунна валь Джамаа, то такой человек никогда не испытает сожаления. Это вторая польза. Третья польза от того, чтобы следовать нормам и правилам, заключается в том, что человек, следуя нормам и правилам, защищает себя от греха. Ставишь препятствие между собой и грехом. Почему? Потому что если ты следуешь за своим мнением, за тем, что ты считаешь правильным, не учитывая эти правила и нормы, то тогда нет никакой гарантии, что ты совершишь грех. Потому что ты не знаешь будущее, что будет. То, что ты сейчас сказал, или то, что ты сейчас сделал, или то мнение, за которым ты пошел, будет ли оно соответствовать правильному, или не будет соответствовать правильному. То есть какой будет его итог, ты не знаешь. А если ты берешь далиль, если ты берешь вот эти вот основы и правила общие, которые установлены религией, то тогда ты при помощи Аллаха Субхану Тааля спасешься от того, чтобы стать грешником, от греха. Почему? И это очень важно, потому что если ты даже и ошибешься, или плод твоих слов или действий будет не такой, как ожидается, не похвальный, у тебя есть отговорка. Аллах Субхану Тааля простит тебя. Почему? Потому что ты старался идти за далилем. И как сказано в хадисе, или в асаре, сказано: «Ахсана ман интаха иля ма кад самиа». Прекрасен тот, кто сделал то, что услышал. Мы взяли только три, или упомянули только три пользы от того, чтобы руководствоваться правилами нормы, или знать правила и нормы, которые нужно соблюдать при фитне. Уже на основании этих трех только выводов, или трех полезных польз, которые мы упомянули, уже можно понять, что необходимо нам знать эти правила и нормы. Откуда берутся эти правила и нормы? Из двух вещей. Откуда Ахля Сунна валь Джамаа взяли эти правила и эти нормы? Из двух вещей. Во-первых, на эти правила и нормы указывают тексты шариата. То есть указывают Куран, указывают Сунна. То есть Ахля Сунна валь Джамаа взяли это из Курана, и из слов и действий Мустафы, то есть избранника, алейхиссалату вассалям. Второй источник, откуда? Из практики саляфу салих. Из практики сподвижников, из практики последователей, из практики последователей. Что делали сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям? Ведь не случайно Аллах Субхану ва Тааля, и в этом мудрость его великая, что ростки этих фитн, этих смут появились, еще когда сподвижники были живы. Для чего? Чтобы мы знали, как себя вести в таком случае. Чтобы мы могли извлечь эти правила и эти нормы поведения в таком случае. Как они, как их последователи, то есть табиун, как имамы Ахля Сунна валь Джамаа, их практические действия, практическое поведение, когда появлялась фитна, когда менялись обстоятельства, когда менялась вокруг ситуация. Как они понимали доводы шариата, Курана и Сунны в таком случае? Как они их применяли в этом случае? Вот это очень важный источник, второй источник правил и норм поведения, которым мы руководствуемся во время фитны. Поэтому если мы будем учитывать эти две вещи, то тогда никогда не отклонятся наши взоры, не отклонятся наши умы. Если мы будем делать то, что делали они, брать доводы так, как брали они, как понимали они в этом случае, руководствоваться их практикой, тогда не пожалеем. И это великая милость Аллаха Субхану ва Тааля, что не оставил нас вот так вот без примера, без образца, за которым можем следовать. Аллах Субхану Таль по милости своей дал нам уляма, дал нам имамов. И мы, чтобы понять, как себя вести, или как понять те или иные доводы Курана и Сунны, обращаемся за их словами. Как мы с вами упоминали недавно слова имама Ахмада, да? Он сказал, что порицаемое это то, что считают порицаемым уляма Ахля Сунна. Потому что они знали шариат. Потому что они знали его из его общих правил. Они знали, что защитит человека от ошибки. Что защитит его от того, чтобы сбиться с прямого пути. Поэтому нам всем, иншаллаху тааля, стало ясным, что взять, узнать, а потом действовать по этим правилам, это ваджиб. Мы поняли, какая польза от этого. Мы поняли, какие полезные результаты потом вытекают из этого для нас лично и для нашего общества, в котором мы живем, если мы будем соблюдать эти правила. И если ты будешь идти за тем, кто направлен Аллахом и ведом Аллахом по прямому пути, за тем, который следует доводами за этими людьми, то тогда блажен твой путь. И тогда ты никогда не пожалеешь о том, что ты делал. Теперь мы, биизниллях тааля, перейдем к разбору конкретных уже правил и норм поведения во время фитны. Итак, первое правило из норм и правил, которыми должен руководствовать человек во время появления фитны, заключается в следующем. Если появляется фитна, если изменяются условия, в которых мы живем, и отношения между мусульманами, то тогда ты обязан придерживаться спокойствия, раз, неспешки, два, рассудительности, выдержки, три. Это очень важное правило. Ты должен придерживаться, первое, рифк, второе, таанни, третье, аль-хильм. Три вещи. Первое, рифк, это мягкость и спокойствие. В достоверном хадисе сказано: «Ма кана рифку фи шей илля зана, ва ла нузия мин шей илля шана». В чем бы ни присутствовала мягкость и спокойствие, оно обязательно украшает это дело. Из какого бы дела оно не было устранено, то есть в каком бы деле оно не отсутствовало, то есть мягкость и спокойствие, то обязательно это действие теряет в своем достоинстве. Обязательно это приводит к тому, что это дело портится. И Ахлюль-Ильм говорят, что вот эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Макана фишей ля зана», в чем бы ни присутствовала мягкость и спокойствие, это обязательно украшает это дело. Уляма обращает внимание на следующее. «Макана фишей ля зана». Слово «шей» здесь «накера», то есть употреблено в неопределенном состоянии. В контексте каком? В контексте отрицания. Нафи. Мы знаем правило, что если какое-то слово находится в неопределенном состоянии в арабском языке и находится в контексте отрицания, то оно дает значение чего? Всеобщности. Дает значение умум, всеобщности. Это значит, что любое дело... Любое дело, спокойствие в нем и мягкость в нем, она желательна, она приветствуется, оно приветствуется в любом деле. Почему в любом? Мы сказали, потому что накера в контексте чего? Отрицания. И поэтому в другом хадисе передается, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит Аиша, правдивейшая дочь правдивейшего. Он говорит ей: «Инна Аллах юхиббу рифка фил амри кулли». Поистине Аллах любит мягкость и спокойствие во всяком деле, говорит он Аиша. Когда Аиша проявила гнев, разозлилась и сказала резкие слова кому? Иудеям, которые пришли к пророку алейхиссалату вассалям, и сказали ему вместо саляму алейка, что? Сам алейка, то есть смерть тебе. И Бухари поэтому даже такую главу в своей книге поместил, которую назвал «Бабу рифки филь амри кулли» – глава о необходимости проявлять спокойствие и мягкость во всем, во всяком деле. То есть в любом деле ты должен проявлять это спокойствие. Не надо резкости. Резкость не нужна. Как трудно и очень трудно подчиниться вот этому правилу. Что ты должен придерживаться спокойствия, отказаться от резкости в любом деле. Не надо быть раздражительным. Не надо кипятиться. Если ты будешь спокойным, то ты потом не пожалеешь. Потом ты не пожалеешь, не испытаешь сожаления. Куда бы ни пришло спокойствие и мягкость, обязательно украсит это дело. Будь то мнение, которое ты высказываешь, или какая-то дискуссия, или если ты выносишь суждение о каком-то вопросе. Не надо резкости, спокойствия. Спокойствие, и не нужно спешить, и не нужно кипятиться, и не надо быть из числа спешащих, которые спешат. Итак, алейка бирифк, то есть ты должен придерживаться спокойствия и мягкости, руководствуясь словами пророка алейхиссалату вассалям, инна рифка ма кана фи шей ля зана, в какой бы вещи, в каком бы деле ни присутствовало спокойствие и мягкость, обязательно украшает это дело. Занаху, то есть слово зина, зейн, хорошо, то это дело будет хорошее. То есть возьми хорошее, веди себя хорошо. А если не будет в этом деле мягкости и спокойствия, то это дело, итог его будет какой? Постыдный. То есть постыдность будет в твоих словах, в твоих делах, в твоем отношении, в твоем суждении и так далее. Итак, это первое. Второе, что ты должен взять и чего ты должен придерживаться, это таанни. Что такое таанни? Это неспешка и осмотрительность. Неспешка и осмотрительность. Когда приехали к пророку алейхиссалату вассалям делегация, в этой делегации был Ашаджу Абдул-Кейс. Пророк алейхиссалату вассалям сказал ему: «Инна фика лахаслатейн юхиббухум Аллаху ва Расулу». В тебе есть два качества, которые любят Аллах и его посланник. Аль-хильму валь-ана. Благоразумие и неспешка. То есть неспешка, не спешить. Это великое качество. Это достойное качество. Это хвалимое качество. Поэтому Аллах Субхану Таля в Коране говорит: «Ваяду линсана бишерри дуаугу бильхир, вакана линсану аджуля». Человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. «Вакана линсану аджуля». И поистине человек спешащий. Человек торопится. Так говорит Аллах Субхану Таля в суре Лисра. И говорят ученые по поводу этого аята, говорится в этом аяте порицание человеку за то, что он спешит. За то, что он тороплив. Потому что это качество, торопливость, если есть оно в человеке, если оно есть в человеке, то оно порицаемо. Такой человек порицаем, потому что наш пророк, алейхиссалату вассалям, не был торопливым и не спешил. И третье, чего мы должны придерживаться, это аль-хильм. Что такое аль-хильм? Аль-хильм – это благоразумие и выдержка. Когда происходит смута, когда есть фитна, когда переворачивается все вокруг. Великое достоинство аль-хильм. Великое достоинство тогда это благоразумие и выдержка. Такой человек достоин похвалы, который проявляет благоразумие и выдержку. Потому что если ты выдержан и благоразумен, Если ты сдержан, то это позволяет тебе оценивать вещи правильно, в их истинной сути. Тогда ты можешь видеть вещи такими, какие они есть, если ты выдержан, сдержан и благоразумен. В Сахихе Муслима приводится такой хадис. Хадис Лейс ибн Саада от Муса ибн Алей, от его отца, о том, что Муставрид аль-Кураши, когда однажды у него сидел Амр ибн аль-Ас, рады Аллаху анхума, он сказал: «Я слышал, как пророк, алейхиссалату вассалям», то есть Муставрид говорит, «Я слышал, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Такуму саату варуму аксару нас». Когда наступит судный день, большинство человечества будет составлять кто? Румы. Кто это румы? Румы, то есть христиане. Амр ибн аль-Ас тогда ему сказал, Муставриду: «Абсир ма такуль, ты что говоришь? Что ты говоришь такое?» Он сказал: «Ва ма ли аля куль ма калаху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям». А как мне не говорить, говорит он, то, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям. И тогда Амр ибн аль-Ас сказал: «Ин кана казалик фа лианна фи руми хисалан арба'а». Если это так, говорит он, то это потому, что у них, у румов, есть четыре качества. Первое. «Аннахум ахламу наси индаль фитна». Потому что они, как никто из людей, проявляют выдержку и благоразумие во время фитны, во время смуты. Второе. «Аннахум асрау наси фахатан бада мусиба». Потому что они быстрее, чем все другие люди, оправляются после постигающего их несчастья. И потом перечислил еще другие качества. И еще даже упомянул пятое. И в достоверном хадисе сообщается, что объяснение, то почему большинству будет много их? Большинство, вернее, людей будут они, то есть румы. Потому что мусульман уже не останется перед судным днем непосредственно. Останутся неверные. Из этих неверных большинство будет составлять кто? Они. Рум, христиане. Уляма говорят, вот эти вот слова Амра ибн аль-Аса произнесены им не потому, что он хотел похвалить кафиров, похвалить неверных христиан. Нет. Он сказал эти слова для чего? Чтобы разъяснить мусульманам причину, почему румы останутся до судного дня самой многочисленной группой среди человечества. Потому что когда возникают у них смуты, фитна, то тогда они, как никто из людей, проявляют хильм, то есть благоразумие и выдержку. Из-за этого у них есть благоразумие и выдержка, из-за этого они смотрят на вещи спокойно и ищут способ решения проблемы. Как исправить ситуацию, чтобы не погибнуть самим, и чтобы их единоверцы не погибли. Чтобы не уничтожить самих себя и своих единоверцев не уничтожить. Они, имея выдержку и спокойствие, находят быстро решение. На это указывает Сануси и Лавви, когда дают толкование Сахи Муслима этого хадиса. То есть тонкое указание от уляма. Пророк алейхиссалям говорит, что судный час, когда наступит, большинство людей будут румы. Почему? Амр ибн аль-Ас отвечает, почему? Потому что в них четыре качества. И первое, и то, которое нас волнует сейчас в данном случае, да? Это то, что когда возникает фитна, они самые сдержанные и благоразумные люди бывают в такой момент. Если меняется ситуация, появляются смуты, они не спешат, они благоразумие проявляют, они не кипятятся, не раздражаются так сильно, они стараются принять меры, чтобы защитить своих единоверцев-христиан от убийства, от истребления, от исчезновения, защитить их от фитны. Потому что они знают, что если появляется фитна, появляется смута, то тогда она может стать причиной их гибели, их исчезновения. Это качество и другие обеспечивают им то, что они составляют большинство людей. Когда мы это слышим, то у каждого из нас, наверное, возникает удивление. Почему мы тогда не берем это качество? Это качество, которое восхвалил здесь Амр ибн аль-Ас. И сказал, что оно есть у румов. Если у них, у этих неверных, есть такое качество, разве мы, мусульмане, не имеем больше права на то, чтобы иметь это качество? Разве мы не более достойны, чтобы взять это благо, чем кто-либо другой? Благоразумие, сдержанность, выдержка достохвально, похвально во всем, в любом деле. Потому что это позволяет человеку спокойно оценить ситуацию, выдержанно. Проявить мудрость и проявить дальновидность. Итак, это первое правило, которое мы с вами разобрали. Первое правило, которое, к соблюдению которого призывает Ахль-Сунна валь-Джама при возникновении фитны, при изменении ситуации и отношений между мусульманами. Это правило, оно основа. Заключается оно в чем? Что человеку, когда наступает фитна, следует придерживаться вот этих трех вещей. Каких? Рифк, спокойствие, мягкость. Таанни, неспешка, осмотрительность. Эль-хильм, благоразумие, выдержка, сдержанность. Второе правило, которое должен соблюдать человек, особенно при возникновении разногласий, фитн, смут, когда изменяется ситуация, это правило, которое гласит «Аль-хукм аля-шей фар'ун ан-тасаввури». Суждение какой-то вещи является производным от представления об этой вещи. Это правило соблюдают разумные люди всегда и везде. Даже неверные соблюдают это правило. Имею в виду разумные, если... из них. Итак, аль-хукм аля-шей фар'ун ан-тасаввури. То есть судить о чем-то можно только после того, как ты имеешь представление об этой вещи. Где доказательство этого правила в шариате? Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва ля такфу ма лейса лака бихи ильм». Не следуй за тем, о чем нет у тебя знаний. То есть, если ты не знаешь о чем-то, не имеешь полного представления об этом предмете, нет у тебя четких знаний, сведений об этом, то запрещается тогда тебе говорить об этом. Тем более запрещается тебе быть лидером здесь, в этой ситуации, вести кого-то за собой еще. И запрещается тебе не только быть лидером и вести за собой кого-то, тебе запрещается самому следовать за чем-то, если у тебя нет об этом знания, и запрещается тебе быть судьей, арбитром в чем-то, если ты не знаешь ситуацию. Поэтому это очень важное правило. Аль-хукм аля шей фар'ун ан-тасаввури. Суждение о чем-то является производным от представления об этой вещи. И это правило нужно применять во всех делах. То есть разумный человек обязательно должен учитывать это правило. Потому что ни одно твое действие, ни один твой поступок не будет в порядке без соблюдения этого правила. Если ты не соблюдаешь это правило, несомненно, ты ошибешься. И шариат, он четко указывает на это правило и требует его соблюдения. Приведем несколько примеров, чтобы было понятно, как применять это правило. Например, если кто-то из вас спросит, каково суждение ислама о мурабаха, бей'уль мурабаха. Человек, если он немножко знает арабский язык, мурабаха, рибах, выгода, как бы выгодная торговля, скажет, ну, выгода, получение выгоды, это прекрасно, это требуется, это нужно. Значит, бей'у мурабаха разрешается в шариате. И человек совершает великую грубую ошибку. Потому что он не представляет себе, он не понимает, что такое мурабаха. И не знает хукм ислама относительно этого. Он думает, что мурабаха это получение рибх, то есть выгоды в торговой сделке. Почему? Потому что он не имеет представления. Он сделал хукм, вынес суждение, не имея представления о чем-то, о предмете, о котором он судит. А всякий хукм, всякое суждение должно строиться обязательно на представлении полном и четком о предмете, о котором ты судишь. А мы говорим, нет, мурабаха это один из видов торговли, который запрещен в исламе. Это то, что используют сегодня многие банки, которые являются завуалированной формой риба, ростовщичества. Или другой пример приведем, если кто-то скажет, беспроцентные кредиты это харам или это халяль? Суждение какое ваше? Человек, если он не знает ситуацию, не имеет представления четкого и полного о предмете, о котором он говорит, да, можно, идите, это же беспроцентно. Он не знает, что под беспроцентным кредитованием понимается кредитование, когда тебе дают кредит или что-то продают тебе в кредит, но ставят условия в договоре какое, которое является настоящим проявлением риба времен джахили. Я тебе отсрочу, но ты мне за это добавь. То есть, если ты вовремя не внесешь ту часть кредита, которую должен внести, то тебе дадут отсрочку, но вместо этого тебе что, добавят сумму. А это проявление джахилии. Или другой пример этого правила, что аль-хукм аля-шей фар'ун ан-тасаввури, то есть суждение какой-то вещи является производным от представления об этой вещи. Если кто-то спросит, например, нас, что вы скажете про общину или секту свидетелей Еговы? Что сказать про это? Если ты знаешь, кто это такие, и что они говорят, тогда ты можешь сказать, это такие, такие-то. Хукм ислама или суждение ислама о них такое-то, такое-то. Но если ты не знаешь, если ты не знаешь, кто это, что это за группа свидетелей Иеговы, если ты никогда не слышал о них до этого, то ты, соответственно, не можешь сделать никакой вывод, потому что ты не знаешь даже, это исламский какой-то джамаат или не исламская группа. Кто это такие? Какие их ценности? Какие их принципы? Ты можешь вынести суждение о них только, когда у тебя будет что? Тасаввур, то есть представление о них. Поэтому человек, который выносит суждение, человек, который выносит фетву, муфти, человек, который просто говорит о каких-то шариатских вопросах. Он не имеет права говорить, не имея представления о предмете, о котором он говорит, соблюдая свои собственные права и соблюдая права других мусульман. И чтобы не попасть в грех, он может говорить только в двух случаях. Первое, если он, то есть, вернее, он может говорить только, если у него есть две вещи, два условия соблюдены. Первое, это что он представляет этот вопрос полностью. Так что для него этот вопрос не путает он его с другим вопросом. Потому что бывает много вопросов таких в шариате, которые похожи друг на друга. А на самом деле решения там и тут разные. Хукмы шариата здесь и там разные. Если у человека этот вопрос, понимание этого вопроса, не путается с пониманием другого вопроса, как это иногда, это часто бывает. Хорошо, то есть два вопроса, как бы их внешний вид похож. Ситуация вроде бы похожа, и человек, думая, что это такой же вопрос, такая же ситуация, выносит здесь хукм, не такой. Потому что он думает, что эти два вопроса, они одинаковые. У него произошла путаница. У него нет четкого представления. Так первое, то, что у тебя должно быть четкое, полностью четкое представление о проблеме, о которой ты хочешь говорить, или относительно которой ты хочешь вынести фетву, или если ты хочешь вынести суждение. Второе, что у тебя должно быть, ты должен знать хукм Аллах Субхану ва Тааля относительно этого вопроса. Хукм пророка, алейхиссалату вассалям, относительно этого вопроса. Именно этого вопроса, а не вопроса, который похож на этот вопрос. Если это так, понятно это, то дальше следующий вопрос, который может возникнуть у человека. А как я могу приобрести вот это вот представление? Как я могу судить о вещи? Да, я сначала должен представление получить. А как я должен получить о ней представление? От кого я должен получить представление об этой вещи? Потому что есть вопросы, которые похожи друг на друга. Ответ на этот вопрос следующий. Шариатский хукм можно строить на представлении, полученном от. Первое. Мустафти. От мустафти. Кто это мустафти? Мустафти – человек, который берет у тебя фетву по какому-то вопросу. В данном случае фетва чем отличается от других ситуаций, о которых мы сказали, что фетва, человек, муфти, дает ответ в зависимости от того, что говорит спрашивающий, мустафти. То есть здесь ответственность лежит на ком? На спрашивающем, как он описал ситуацию. В данном случае реальность, знание реальности. В данном случае представление о вопросе, это кто? В ком воплощается? В мустафти. То, что он говорит, то и есть реальность. В данном случае. Потому что это фетва. Если он разъясняет тебе вопрос, ты понял его, что он сказал, понял то, что он описал тебе, то тогда муфти, соответственно, выносит хукм на основании его вопроса. И в данном случае он соблюдает правила, которые мы сказали, что хукм выносится что? Только после того, как человек получает представление о вопросе. В данном случае представление это кто? Слова это что? Это слова мустафти, да, то есть того, который спрашивает. Второе, откуда берется тасаввур, то есть представление о вопросе, о котором нужно вынести суждение. Это сведения, которые переданы надежными, добросовестными, правдивыми мусульманами. Такими людьми, которые, когда что-то передают, во-первых, их передача свободна от следования страстям и от лжи, что они, когда что-то передают, они приукрашивают как-то, или наоборот, что-то не договаривают, то есть следуя страстям, или как-то лгут, хорошо. И передавая, они передают точно что-то. Потому что бывают некоторые люди, просто у них память плохая, хорошо, или не могут правильно передать, или точно передать. Если мы возьмем от человека, который не точен в передаче, и он ошибается в описании нам ситуации, он ошибается в передаче, соответственно, это приведет к тому, что мы ошибемся в чем? В хукме об этой вещи. Поэтому обязательно передача должна быть от кого? От справедливого, добросовестного, надежного, правдивого передатчика в этом вопросе. Если появляются фитна, появляются смута, тогда нельзя опираться на слова тех, которые не отвечают этим условиям. Например, кафир. Нельзя опираться на слова кафиров, на их новости, которые они передают. Или их анализы, которые они помещают на телевидении, там, или в газетах, или политические, всякие другие анализы. Или они свои представления об этом вопросе нам передают. Мы не имеем права на основании этих представлений потом эти представления делать своими представлениями и выносить потом шариатский хукм. На основании этих анализов. Не имеем права. В шариате это запрещено. Строить шариатский хукм на этом нельзя. Потому что мы сказали, шариатский хукм строится только на чем? На передаче мусульманина, добросовестного, справедливого, честного. Например, хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Принимаются от кого попало? Нет. если только человек, который передает ее он, адль, то есть добросовестный и справедливый, если он в передаче точен, и если он передает от такого же, как он, а тот от такого же, как он, пока не дойдет цепочки передачи до пророка, алейхиссалату вассалям, а если в этом иснаде есть фасик, в этом иснаде, в цепочке передачи, если есть нечестивец, или есть в этой цепочке передачи тот, который не точно передает информацию, сведения, или он что-то передает, обязательно что-то путает с другой вещью, часть оттуда, часть отсюда, то в таком случае не принимается. И тогда на таком хадисе не строится шариатский хукм, потому что этот хадис слабый. Поэтому обязательно нужно учитывать в этом вопросе те вещи, о которых мы сказали. Итак, мы как бы подытоживая это правило, скажем, правило как звучит? Аль-хукм аля-шей фарун ан-тасаурихи. То есть суждение какой-то вещи является производным от представления об этой вещи. Основа его – это представление об этой вещи. Шариатский хукм в исламе может быть правильным только если он основан на представлении, которое передано кем? Надежным мусульманином, правдивым. Либо правильный шариатский хукм может быть также строится на чем? На каком представлении? Полученном от кого? От мустафти. От того, который задает тебе вопрос, но в таком случае ответственность лежит на ком? На самом мустафти, то есть который спрашивает фетву. Третье правило. Это правило очень важное. И мусульманин должен соблюдать его во всех своих делах. Правило заключается в том, что мусульманин должен быть объективным, и справедливым, и беспристрастным всегда. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва иза культум фа'дилу». Если вы говорите, то говорите беспристрастно. «Ва лау кана за курба». Даже если вы говорите о своем родственнике. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва ла яджриманнакум шанаану каумин аля алла та'дилу». И пусть ненависть к какому-то народу или ненависть этого народа к вам не заставит вас сказать несправедливость или сделать несправедливость, поступить несправедливо. И'дилюху акрабу литтакуа. Будьте справедливы. Это ближе к богобоязненности. Ибн Кафир говорит, мусульманин должен быть справедлив со всеми, в любое время, в любой ситуации, в любом месте. Кто бы ни был этот человек. Этот вопрос очень четко, ясно, полностью изложен в книгах ученых. То есть обязательно в наших словах мы должны быть беспристрастны и справедливы. В наших суждениях мы должны быть обязательно беспристрастны и справедливы. Тот, кто несправедлив и не беспристрастен в своих словах или в своих суждениях, такой человек не следует за шариатом, тем следованием, которое даст ему спасение. Теперь вопрос, а что такое быть справедливым? Как это так? Что значит быть объективным? Что подразумевается в этом правиле? Справедливость – это значит, что ты должен, когда выносишь какое-то суждение о ком-то или о чем-то, ты должен принять во внимание все. Что тебе нравится, что тебе не нравится. Что сторона, которую ты находишь хорошей, которую ты находишь нехорошей. Ты должен все это учесть и все это принять во внимание, ничего не утаивая от самого себя. Потому что человек, если им движет страсть, то он, вынося хукм по какой-то ситуации или о каком-то человеке, он видит только то, что он хочет видеть. А все остальное, он даже самому себе не хочет сознаться в том, что это есть там. Так вот, если ты хочешь быть справедливым, ты должен все это принять во внимание и учесть. Все это вывести вперед и посмотреть на это. После этого уже выносить суждение. Почему это важно? Потому что сейчас ты будешь выносить решение, которое ты будешь приписывать к шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Или той сунны, тех законов, тех правил, которые Аллах Субхану установил в мироздании. То есть это не просто. Ты сейчас будешь ставить подпись под шариатским хукмом. Поэтому обязательно должен учесть и хорошее, плохое здесь. Все. Чтобы ты пришел к правильному шариатскому результату. Чтобы, иншаллаху тааля, твои слова или твои суждения, твое мнение в данном случае было спасительным. Это очень важный вопрос. И это правило обязательно нужно соблюдать. Потому что тот, кто не соблюдает это правило, то в его сердце проникает в широко открытую дверь такая вещь, как аль-хава, то есть страсть, пристрастие. И тогда уже человек не только сам становится заложником страсти, он потом и других тоже делает заложником страсти. Те, которые потом последуют за ним. И потом на него распространяются слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Мен санна сунна хасана, а мен санна санна сейя», тот, кто установит какую-то плохую сунну, то есть плохой пример, «Фа алейхи визру, а визру мен амиля биха иля йомуль кияма», то на нем будет грех этого и грех тех, которые последуют за ним до судного дня. Очень страшно. Еще страшнее, если на основании страсти говорит или судит человек, которого считают относящимся к уляма или к тулябу аль-ильм, то есть имеет отношение к ильму, или люди, которые ведут других людей за собой, и невежественные люди следуют за ними, и следуют за ними люди, у которых немножко есть знания, или половина знаний, слегка обученные люди тоже за ними следуют. Таким людям особо нужно быть осторожным, чтобы не понести до судного дня, помимо своего греха, еще грех тех, которые последуют за тобой. Так, во всех наших делах мы должны соблюдать вот это вот правило, защищать самого себя от следования страсти. Тогда Аллах Субхану Тааля в этом мире, в вечном мире спасет человека. И еще одно правило, которое, иншаллаху тааля, мы сегодня разберем. Четвертое правило. Это правило «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиян ва ля тафарраку». Ухватитесь все вместе за верь в Аллаха и не разделяйтесь. Это четвертое правило, которое должен соблюдать человек обязательно во время фитн и разногласий. Пророк, алейхиссалату вассалям, тоже в своих хадисах указывает на это правило. Он говорит, алейкум биль джама'а ва иякум валь фурка. Держитесь единства, единой общины и остерегайтесь разрозненности, разногласий. Хадис, который передали Тирмизи и Насаи, шейх аль-Албани сказал, что это хороший хадис. Или сказал, что он достоверный хадис. Есть другой хадис, который передан с Абдуллахом, сыном имама Ахмада, приводится от Нухмана ибн Башира, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Аль-джама'ату рахма, валь-фуркату азаб». Единство, джама'а, это милость, а раскол, разрозненность, это наказание. Шейх Аль-Бани сказал, что это хороший хадис. Хасан. Раскол, разрозненность в любом ее проявлении, в мыслях, в словах, в суждениях, в действиях, это наказание от Аллаха Субхану ва Тааля. Если люди начинают ослушиваться воли Аллаха, если идут не по установленному им пути, тогда постигает людей вот эта кара, разрозненность. Если же люди держатся джамаата, что такое джамаат? Джамаат, то есть единая община, аля сунна валь джамаа, пути саляфу салих, табиинов, имамов, ученых, тогда человек защищен от этого наказания. Если он отходит от этого пути, тогда постигают его это наказание. Постигают другие наказания от Аллаха Субхану ва Тааля уже в этом мире даже. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он защитил нас от этого. Так пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Аль-джама'а рахма валь-фурқату азаб». Джама'ат – это рахма, а фурка, раскол – это наказание. Единство, джама'а, единство во всех его проявлениях, во всех его качествах, в пути, в словах, в действиях, если это единство основано на истине, это очень важное условие, тогда это рахма. Тогда это милость от Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля дает эту милость своим рабам и милует ею своих рабов. А фурка – это наказание. В расколе нет никакого блага вообще. Нет в нем блага и не может быть в нем блага. Очень часто создатели различных партий, которые не идут по пути саляфу салих, приводят в качестве довода аят «Вальтаку минкум умма, ядруна иляль хайр, ямуруна биль маруф, ваянхуна аниль мункар, ваулайкум муфлихун». Пусть будет среди вас умма, группа, которая призывает к одобряемому, призывает к благому, приказывает одобряемому, удерживает от порицаемого, они счастливые. Приводит это в качестве довода на что? На дозволенность создания исламских партий, которые, по сути, ведут к расколу, и которые не идут по пути саляфу салих, но они не обращают внимания на очень важную вещь, на аят, который приводится в Коране до этого аята, и аят, который приводится в Коране после этого аята. А если они посмотрят на аят, который до этого аята, и который после этого аята, тогда они поймут смысл слов аята, который они приводят в качестве довода. Что говорит Аллах Субхану Тааля до этого? Аллах Субхану Тааля в аяте, который до этого говорит: «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'а, ва ля тафарраку». Держитесь все вместе за верь в Аллаха и не разделяйтесь. А потом говорит этот аят: «И пусть будет среди вас группа, которая призывает к добру, приказывает одобряемому, держит от порицаемого, и они счастливые». Здесь уляма говорят два значения этого. Это «пусть будет среди вас группа» или «пусть будете вы уммой такой». Вы все будьте такой уммой, которая призывает к добру. Или среди вас, то есть пусть будет уляма, пусть будет призывающий среди вас. Не какая-то партия течения среди вас будет. Нет. А потом аят после этого аята какой? «Валя такуну каллезина тафарраку вахталафу мин бааде маджатуму льбейината». Не будьте как те, которые раскололись. Разошлись. Мин бааде маджатуму льбейината. После того, как пришло к ним ясное знамение. Пришли к ним ясные знамения. «Ваулайка лахум азабун азим». И для них мучительное, великое наказание. Поэтому те, которые раскололись, разошлись в своих взглядах, в своих деяниях, после того, как пришли к ним ясные знамения, Куран, Сунна, понимание саляфу салих, четкий путь ясный, где ночь как день, все ясно. Такие люди не застрахованы от того, что они собьются. Таким людям грозит то, что сердца их отклонятся. И такие люди, они потом погрязают все больше и больше в разногласия, и вот это наказание, которым является фурка, то есть раскол. Потому что они не идут по пути Гуда, то есть по прямому пути. Отсюда, еще раз повторяем это правило, что обязательно мы должны следовать за джаматом Ахли Сунна валь Джамаа, следовать, придерживаться их мнений, их слов, не нарушать те правила, которые установлены именно на основании Корана и Сунны, понимания предшественников. Не выходить за рамки того, что установили уляма. Мы не призываем к таклиду, как некоторые сейчас говорят. Вы призываете к таклиду, то есть подражанию. Уляма – люди, они люди, и мы люди, говорят. И мы люди, и они люди, и они ошибаются. Да, уляма ошибаются. Во-первых, уляма ошибаются меньше. Во-вторых, мы не призываем следовать за одним алимом и говорить, что его слова – это истина в последней инстанции, как говорят. Мы говорим: берите уляма всех вместе и следуйте за ними. Не надо подражать слепо одному алиму, но берите уляма всех. И только за тем, что они говорят, следуйте, потому что они знают основы Ахля Сунна валь Джамаа, правила на основе шариатских доводов, знают то, чего не знают многие-многие люди. Они знают то, уляма Ахля Сунна валь Джамаа, чего не знают многие те, которые считаются учеными, потому что они твердые в знании, их знание правильное, потому что они твердо стоят на этом знании. И посмотрите на действия Абдулла ибн Масуда, радиаллаху тааля анху. Знаете, что он сделал, когда был хадж под руководством Усмана ибн Аффана, радиаллаху тааля анху? Усман ибн Аффан, сделав иджтихад, то есть изучив доводы и искренне усердно ища истину, пришел к выводу, к иджтигаду, который не был правильным, но ему за это награда, за его иджтигад, и ошибка ему прощена. Он решил, что вместо двух ракатов в мине нужно делать четыре раката. То есть четырехракатные намазы, как зухр, или асар, или айша, нужно делать четыре раката. То есть это был его иджтигад, его понимание. Когда Ибн Масуд увидел это, он сказал сунна Мустафы, то есть пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы молиться в мине два раката. И никак иначе. То есть в том, что касается четырехрекатных намазов. Четырехрекатных намазов. Тогда ему сказали, Абдулла, ты говоришь это, что сунна такая, а сам позади Усмана делаешь четыре раката. Почему? Как это так? Он сказал, о такой-то, аль-хиляфу шар, аль-хиляфу шар, аль-хиляфу шар. Разногласия зло, разногласия зло, разногласия зло. Хадис, который передал имам Абу Дауд с крепким иснадом. Почему он так сказал? Почему он так сделал? Потому что они, как никто другой, знали и понимали это важное правило шариата. Если человек не следует за этим правилом, то тогда человек не застрахован от фитны, как для самого себя, так и для других. Итак, Ибн Масуд сказал, «Аль-хиляфу шар». Разногласия, раздор – это зло. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Ва саллаллаху ассаляму аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Хамдулиллахи раббиль аламин. Саламу алейкум.